Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем разбирать эпоху Александра I. И здесь, в отличие от эпохи Екатерины II, которая была довольно обширной, как вы помните, довольно богатой на события, здесь эпоха Александра I кажется еще более богатой на события, хотя правление Александра куда меньше по продолжительности, чем правление Екатерины. Но, как мы с вами разбирали в прошлых программах, XIX век и его резкий старт очень многое в нашей жизни изменил. Изменил, причем довольно быстро и настолько быстро, что трудно себе представить, что, казалось бы, еще недавно, даже при Екатерине, такого взлета культуры и всего остального еще не было. Только-только это дело зарождалось. А при Александре оно уже взлетело просто до небес, и эта планка, я бы сказал, конечно, золотого века империи, но тем не менее золотым веком империи считается эпоха Екатерины, но классического, наверное, периода империи, вот, скажем так, показывает нам, насколько действительно наша страна стала по-настоящему, если не сверхдержавой или великой и могучей, но, по крайней мере, крепко стоящей на ногах. И сегодня мы с вами поговорим о крепко стоящей на ногах империи с точки зрения внешней политики. И этот выпуск нашей программы и следующий будет немножко, скажем так, оторван от событий по порядку, а сразу перейдет к внешнеполитическим моментам. Почему? Потому что внешняя политика ворвалась в нашу страну при Александре I очень стремительно. Стремительно, причем настолько стремительно, что если после смерти Павла, ну или перед смертью Павла I, стоял вопрос о союзе с Наполеоном и о каких-то странных походах, которые совершенно не имеют никакого отношения к империи, то вот уже относительно Александра ситуация очень стремительно менялась. И я должен, наверное, сейчас сделать то, чего, в общем-то, никогда не делал в нашей программе, но время пришло. Наша программа «Простая история», и, слава богу, она носит такое название, потому что мы можем делать все, что угодно и как угодно, как показывают прямые эфиры, которые уже начали проходить. Но тема моей программы, цикла моих программ, связана именно с династией Романовых. Но сегодня мы с вами поговорим об очень важном моменте, без которого мы не сможем объяснить феномен внешнеполитической ситуации в начале XIX века. Те, кто более или менее сведущ в истории и понимает, что сейчас будет происходить, наверное, уже поняли. А раз поняли, то, соответственно, пока подождите, я пока потомлю в ожидании вас, чтобы вы окончательно убедились в том, что вы правы. А те, кто не понял, сейчас как раз попробую разъяснить. Внешняя политика Российской империи начала XIX века была настолько богата на события, что Россия вела параллельно, вдумайтесь, параллельно с 1804 по 1813 год сразу 5 войн. 5. И я начну, наверное, с тех, которые кажутся нам немножко необычными, и мы их будем держать за скобками. Но, тем не менее, исключать их нельзя просто потому, что Россия разорвалась просто на несколько маленьких, не знаю, городов, которые пытались что-то сделать. 1804-1813 год. Затяжная русско-иранская война. Вот в это вдумайтесь. 1805 год. Параллельное участие в антинаполеоновской коалиции. Знаменитая битва при Аустерлице, которая, соответственно, показала, насколько не готовы ни Россия, ни Австрия в борьбе с Наполеоном. 1806-1812 годы. Русско-турецкая война. 1808-1809 года. Русско-шведская война. Ну и пятая война, которую я выношу за скобки, это Отечественная война 1812 года. То есть представьте себе, насколько серьезная была военная и внешнеполитическая жизнь страны. И из них, если брать именно воины, я не беру сейчас именно вот эти антинаполеоновские кампании, которые были, возьмем как раз четыре войны. Все четыре войны принесли России успех. Вы только вдумайтесь в это. Но если отталкиваться от этой ситуации, то русско-иранская, русско-турецкая война — это войны, которые, собственно, были вызваны инициативой самой России. А шведская война, самая, наверное, короткая в этом списке, это очередная попытка взять реванш шведами. То есть шведы никак не могли успокоиться на протяжении уже многих-многих лет. Уже прошло там почти 100 лет с момента подписания в Нештате договора по итогу Северной войны. И вдруг шведы все равно пытаются что-то огрызаться. И этих попыток было довольно много, и все они, в общем-то, были неудачными. Более того, шведы потеряли еще и Финляндию. То есть с 1809 года по 1917 год к России, помимо всех прочих территорий, коих было очень много, и мы с вами об этом говорили, и по разделам Польши, и по как раз всяким присоединениям от Екатерины, еще и вкупе с этим пришла к нам и Финляндия. То есть это по-настоящему имперские замашки. И вот как раз если брать, уже забегая вперед, распад, даже не распад, а скорее завершение имперского периода, вот так мы это назовем, Ленин, став как раз во главе партии окончательно, заняв все посты, еще тогда не в СССР, а даже в РСФСР, номинально разделив все республики, которые были, первым делом подписал указ о том, что Финляндия приобретает независимость. То есть, вот, например, если брать ту же Польшу, у которой есть выход на Запад и далее туда, Ленин таким образом не спас, хотя Польша тоже входила, причем вся, в Российскую империю. А вот Финляндия оказалась в особом статусе с самого начала еще и при императорах. При том же Александре I Финляндии была дана автономия. То есть она номинально входила в наше государство, и в то же время это была такая автономная республика, которая, ну скажем так, имела, конечно, подчинение императору, но жила такой более или менее своей жизнью. что, надо сказать, довольно важный момент. Но это я немножечко вам рассказал о том, что происходило с внешнеполитической составляющей именно в начале XIX века. Теперь же я наконец-таки делаю то, о чем сказал минут пять назад. Отхожу от династии Романовых и волшебным телепортом отправляю вас во Францию. Причем во Францию еще времен 80-х годов 18 века. Я, конечно, не буду вас сейчас томить подробным рассказом того, что, собственно, происходило во Франции, но чуть-чуть все-таки вас попробую просветить для того, чтобы было понятно. Итак, Франция, в общем-то, до Великой Французской революции была себе вполне абсолютной монархией. Еще недавно, относительно, в 1715 году умер король, который провозглашал себя государством. Знаменитый Людовик XIV, который, правив, в общем-то, 54 года, с 1661 по 1715 годы, вдумайтесь, он проправил 54 года, а мы еще с вами говорим о длинных эпохах Екатерины, Петра и прочих наших старожилов. Людовик XIV заткнул всех за пояс, а уж покойная королева Елизавета в Англии, которая умерла в прошлом году, я думаю, переплюнула даже того же Людовика XIV, проправив официально почти 70 лет. То есть это вообще такая даже две или три эпохи, если так подумать. И вот тот самый Людовик XIV провозглашал себя государством. Его последователи, в общем-то, тоже пытались это делать. И французам это все надоело. Надоело, ну, просто потому, что общество сильно развивалось, и вот к вопросу о просвещенном абсолютизме, о правах и свободах, о каких-то вот таких вещах, что я говорю вам при Екатерине, это как раз следствие именно того, что европейское общество очень сильно двинулось вперед. И если, например, Англия в 1640-х годах, вдумайтесь, это еще 17 век, в общем-то, ближе к середине 17 века, добилась парламентской монархии, и это уже тогда. Франция отстала от этого всего где-то на 150 лет. Россия, страшно сказать, на какое время. И, естественно, европейские вот эти взгляды, они крайне сильно детонировали, потому что друг за другом потянулись все страны, и как-то резко пошли вот эти революции, даже до такой степени, что в параллель с Великой Французской революцией в 1787 году была революция в Америке, которую всегда приравнивают к странам Европы, потому что Америка — страна передовая. Но Америку тогда никто не воспринимал и даже не знал. Но вдумайтесь, та же Америка в 1787 году приняла Конституцию, 90% которой являются актуальными, ну, скажем так, по-настоящему эти статьи Конституции, 90% их являются актуальными и поныне для американцев. К чему я, собственно, это веду? Революция, конечно, это очень болезненный процесс. Без крови, войн, гражданских и прочих каких-то моментов не получится, к сожалению. И несмотря на то, что очень сильно резко изменилось общество во Франции, Франция очень сильно качала. Да, в 1789 год взятие Бастилии, государственной тюрьмы, которая, в общем-то, была всегда на передовых во Франции все время, вот взятие именно этой государственной тюрьмы считается как бы свержением самодержавия. Но тут сейчас есть некоторые моменты, которые мы не будем разбирать. Но для нынешнего понимания именно тех событий мы берем за основу именно этот момент. И дальше в 90-е уже годы 18 века власть менялась очень быстро. Марат, Робеспьер, Дантон и другие известные участники тех событий революционных захватывали власть очень-очень быстро. И несмотря на то, что Франция провозгласила себя республикой, появился тот самый знаменитый французский флаг, обозначающий свободу, равенство и братство, страну лихорадило до такой степени, что вышедший на арену Наполеон, причем это был действительно по-настоящему такой, ну, в какой-то степени выскочка, такой, знаете, своего рода человек, который должен быть в центре внимания. И он, на удивление, своими идеями повел за собой всю Францию. То есть он сумел победить, самое главное, вот этот беспредел, который творился в 90-х годах 18 века. То есть вся вот эта история с гильотинами, когда вешали и вот так вот, простите за подробности, отсекали головы просто вот направо и налево. То есть, вдумайтесь, да, это была машина, которая просто раз так, только на ночь себе не представляете, вот это вот раз, кнопку условную нажал, рычаг, она раз так подошла и все. И невинные жертвы падали просто вот морями тел. Это просто, конечно, страшно. И Наполеон сумел это остановить, предложив свою идею сначала провозгласить свою республику, а потом, когда почувствовал вкус власти, Наполеон понял, что власть — это же удивительная вещь, которой можно воспользоваться как угодно. И он задумался о том, что Франция вполне себе может быть империей, причем такой тоже увесистый, как и Российская империя, и Османская империя, и многие другие империи, и стал идти, соответственно, далеко вперед и захватывать близлежащие европейские земли. Он провозгласил себя императором Наполеоном Бонапартом I и шел по земле, в общем-то, довольно так уверенно. Но потом, соответственно, другие европейские страны поняли, что это надо останавливать. То есть вы, я чувствую, уже ловите, да, предтечу Гитлеру. Мы с вами разбирали в некоторое время назад на прямом эфире Курскую битву и, соответственно, саму войну Великую Отечественную. Здесь некая предыстория, наверное, такого вот завоевателя. Наполеон хотел завоевать весь мир всеми средствами. Его пытались остановить всякими разными коалициями. Чего, кстати, не было с Гитлером. Впоследствии с Гитлером уже случилось это уже тогда, когда он пошел уже, официально дав открытие Второй мировой войне. И тогда уже были созданы всякие вот эти коалиции. А уж особенно, когда была уже окончательная такая серьезная битва Советско-германского фронта, тогда уже, да, были коалиции. Но вот в случае с Наполеоном коалиция была создана, правда, я уже чуть-чуть упомянул, что битва при Аустерлице, которая была как раз показательной, пока дала понять, что коалиция не готова. И более того, сам этот антинаполеоновский поход показал, что не только Россия и Австрия не готовы, так еще и это оказалось, ну, по-настоящему войной, по которой еще и пришлось заключать мир. Знаменитый Тильзитский мир 1807 года. Возвращаюсь я к нашим событиям, событиям Российской империи. 1807 год, Тильзит, знаменитая история, которую описывают и историки, и знаменитая история, которую отражает в своем романе эпопеи «Война и мир» Лев Толстой, ну, естественно, своими глазами и глазами Николая Ростова, как главного героя, участника этих событий. Тут, соответственно, идет такой разговор, что Франция и Россия должны заключить мир как именно главные участники этих событий, не Австрия. С Австрией как-то быстро все разрулилось, Австрия сдалась окончательно и сказала, ну, давайте я так отдам, всяк отдам и так далее. А вот именно Россия и Франция долго договаривались. Александр I встречался с Наполеоном прям посередине Немана, на плоту посередине, значит, прям вот так, и договаривались. Причем договорились о многом важном, и Россия, надо сказать, сильно ничего не потеряла. Кроме того, что, наверное, вынуждена была заключить с Францией союз. То есть история повторяется. Павел I заключил с Наполеоном союз в 1799 году. И потом, соответственно, Александр заключил союз. И это был торговый союз в какой-то степени, союз именно помощи французам, не мешать Наполеону захватывать территории. И, в общем-то, наверное, ничего бы не случилось, но случилась немножечко другая ситуация, о которой мы с вами поговорим чуть-чуть в следующей программе. Поэтому пока я забегать вперед сильно по этому поводу не буду, потому что в следующей программе мы с вами поговорим об Отечественной войне 1812 года, чтобы, так сказать, закрыть тему первой половины, даже первой четверти XIX века относительно внешнеполитических событий. Но, постепенно подходя к завершению этого выпуска, я хочу сказать вам такую вещь, что, несмотря на то, что с Францией, да, вынужден был заключить союз Александр, это как раз, наверное, помогло во многом решить те другие внешнеполитические задачи, которые, соответственно, нужно было решать. Это именно и история с русско-турецкой войной, в которой, кстати говоря, дела-то шли довольно тяжко. Только пока Александр не подключил к этой войне Кутузова, маленький спойлер, это, видимо, традиция, дело не пошло быстро. То есть где-то уже к 1811 году Александр вынужден был отправить Кутузова туда, на главный очаг сражения, и Кутузов очень быстро разобрался с Турцией и привез Александру уже подписанный мирный договор, что, наверное, в какой-то степени поспособствовало тому, что потом, все это знают, Кутузов был назначен главнокомандующим в войне 1812 года. Но об этом чуть позже. Персидская война была очень затяжной, и тоже, соответственно, нужно было как-то бросить все силы, но Персидская война, она, ну, скажем так, немножко такая тоже и важное, и нет. То есть, да, там, конечно, все было связано с теми территориями, которые тоже считались пограничными, то есть современная Молдавия, Валахия, Бессарабия. Все это было когда-то персидским, как раз персидскими землями, и как раз эта война поспособствовала присоединению именно этих стран в том числе, что довольно важно. Но мы на этом сейчас остановимся, переведем дух, и я под конец, как всегда, напоминаю вам, что вопросы-то ждут, точнее, я их жду от вас. Для дальнейших прямых эфиров они еще будут. Я думаю, как мы с вами будем общаться. А пока я просто напоминаю, что у нас есть с вами три способа связи. Это телефон прямого эфира. Он же прямой эфир, он же просто телефон радиостанции 8 800 100 ровно 2015. Это телефон для сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71 и электронная почта radiosobaka.radiovoz.ru. Ваши вопросы, темы, пожелания, предложения я жду. Не стесняйтесь, уже вот программы прямые эфиры идут, так что все в ваших руках. А на этом пока все. С вами был Павел Ульонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.